То, что дано, то и дано. То, что тебе отпустил, как бы сказать, Бог, твоя судьба отпустила вот это. Эх, блин, не сыграл лира. Эх, блин, не... это не надо. Мне вот такого нет. Вот себя бы надо выразить в этом. Нет, вот этого у меня никогда не было. И не в силу того, что я сейчас говорю в свои года, 65. И в 20 лет, и в 30 лет не было. Эх, тут бы я что-то...
Послушайте, это все очень хорошо. Честное слово.
Что за чертовщина? Фу. Кто это?
Калягин. Александр Александрович.
Кто это?
Ведите!
Я вам не помешаю.
Не прерывай меня. Мне это надоело. Я с дочкой говорю, тебе какое дело?
Стараюсь, ради вас.
Ну что ж, я твой должник, но об одном прошу, попридержи язык.
Я слишком вас люблю. И никакая сила...
Да не желаю я, чтоб ты меня любила.
А я люблю. Люблю. Хотя бы вам на зло.
Я его никогда не забываю. Это не то, что как бы я вспомнил. Тут и вспоминать не надо. Это постоянно живет во мне, со мной. Ну, это вот один из тех духовников моих. Один из тех учителей, к которому я мечтал попасть, будучи, так сказать, действительно одним из лидеров художественного театра в свое время. И любимым актером, и моего тоже незабываемого учителя Ефремова, и любимцем его. Но, тем не менее, я мечтал поработать с Эфросом. Это не значит, что я хотел изменить Ефремову. Но я кожей чувствовал, что мне нужно что-то вот такое, что вот находится на Бронной. Моя мечта вот была просто неистребима – поработать с Эфросом. Мне его спектакли были просто, так сказать, понятны, ясны, и это вот чувствовал то, чего мне не хватало. Я не скажу, знаешь, с одной стороны, я, конечно, мечтаю все время полежать и, так сказать, полениться. Я, конечно, неистребимо тянусь к работе с точки зрения познания. То, чего я еще не познал. То, чего мне еще, вот, как бы сказать, неведомо. Но мое, я чувствую, даже со стороны мое, но я не изведал. Так я стремился к Чаплину, так я стремился и... познать и Райкина, но уже будучи взрослым, уже будучи студентом, я понял, что Эфрос – это человек, которого я не могу обойти. Тогда не было, в то время, в советское время, не было таких, знаешь, сейчас свободно можно перейти. То есть, будучи актером театра «Эцетера», можно играть на Бронной, будучи актером малого театра, можно играть в театре «Эцетера», к примеру. Но тогда это вообще не мысль. Мы были в штате, мы были крепостные, мы были, так сказать, в обойме. Но каким образом не нарушить как бы, связь мою с Ефремовым и поработать с Эфросом, я все время вынашивал. Так я намагнитил эту ситуацию, что Эфрос сам пришел. Ну, это его уже личные и творческие переживания, связи с Бронной и так далее. Но он пришел к Ефремову, И дальше, как он сам говорил, и нам говорил, и писал, что это одни были из счастливых моментов его жизни, когда он работал, Тартюф делал у нас, и в МХАТе, и ставил живой труп, и мечтал еще поработать, естественно. И мы его не отпускали. Мы все время, даже когда он ушел на Таганку, я помню, мы и с Настей напоминали ему, что мы живы, мы хотим, мы даже требуем.
Ловлю вас на слове! Идет! Ну что вы присмирели? Посмотрим, как-то вы своей добьетесь цели.
Антон Васильевич много чего скрывал. Ведь есть какие-то вещи, которые... Почему он Калягин назначил на Федю Протасова живой труп? Ну вот... Тартюф идет, бешеный успех, Тартюф. Эфрос, Анатолий Васильевич Эфрос хочет еще поставить спектакль. И он говорит, я поставлю спектакль, говорит он Ефремову, я поставлю обязательно. Ну, вот еще, и он вынашивает живой труп. И Ефремов его спрашивает, Толя, кто у тебя будет играть? Это мне потом уже Анатолий Васильевич рассказал, Толя, кто у тебя будет играть? И Анатолий Васильевич говорит, по-моему, я думаю, все-таки Любшин. Он как-то вот подходит к этому. Ну, хорошо, да. Ефремов, хорошо. Проходит неделя, вторая. Потом Анатолий Васильевич говорит, ты знаешь, Олег, я подумал, кто будет ставить, кто будет играть Федю Протаса. Я хотел бы, чтобы играл Саша Калягин. Дальше Эфрос мне рассказывает, он сидел так. Крутил сигарету. Калягин? Так он же пить не умеет. Вот. При том, что Ефремов знал Федю Протасова, и что такое свобода, воля, и все, что писал Толстой, все-все. Но так он же пить не умеет. Вот понимаешь, в этом есть такая... Ну, вот я бы сказал, парадоксальный, величайший подход еще к тому же. Человек, играющий Федю Протасова, ну, должен пить. Ну, должен. Или, по крайней мере, должен однажды напиться. Я не сильно пить не умел. И не пил.
Вот уже 10 лет я живу своей беспутной жизнью. И в первый раз такой человек, как вы, пожалели меня. Мне жалели Кутилы, друзья, женщины. Но разумный, добрый, как вы. Спасибо вам, князь. Спасибо. Как я дошел до своей гибели. Вино. Вино ведь оно не то, что вкусно. А вот то, что я делаю, я всегда чувствую, что не то, что надо. И мне стыдно. Вот я сейчас говорю с вами. Мне стыдно. Стыдно. А уж быть предводителем, сидеть в банке, это так стыдно. А когда выпьешь, перестанет быть стыдно. А музыка это не опера, не Бетховен, а цыгане. Цыгане это такая жизнь. Энергия вливается в тебя. Чем увлекательнее, тем еще стыднее.
Как бы тут вот... Не ошибиться и более точно сказать. Я, если для меня Ефремов абсолютно живой человек, несмотря на величайшую миссию, которую он нес в себе. Я имею в виду строительство театра, каким театр должен быть, что такое предназначение режиссера, предназначение актера. Его бог Станиславский, вообще все связано с тем, что театр, что такое живой театр, живой. Действительно, я говорил и вот повторяю, что Ефремов – это мессия, театральная мессия. То рядом с этим я абсолютно вижу живого плотского человека. Я не могу сказать, знал все, но почти многое знал о его личной жизни. То ли был посвящен, то ли... И не собираюсь по этому поводу говорить и рассказывать, но просто вот он был откровенен со мной. Я видел его в разных ситуациях. И то, что мы особенно сблизились в несчастье, в таком действительно серьезном творческом несчастье, когда нам закрыли спектакль «Так победим».
Почему я выбрал Калягина, могу сказать. Во-первых, внешне. Второе, так как я понимал, что Ленин здесь у нас, так сказать, одной из главных его, что ли, характеристик, это боец, борец. А у Саши Калягина, у Александра Александровича, потрясающий темперамент, очень редкий темперамент. Именно бойцовский. И при этом умение все промысливать, его ум. И для меня это сразу все совпало, и я сказал, да, только он. Я предполагал, что удивятся. Ну, как же так, характерный актер, играл комедийные роли. Но я знал, что ведь и Щукин тоже до этого был очень известен как характерный актер, как актер, исполняющий комедийные роли. И вот Александр Александрович доказал это, и свою глубину, и свое умение.
Мы год его не играли, как он боролся, как он уже партбилет мог положить на стол. А тогда, может, для молодых людей это ничего не значит. Это просто, ты понимаешь, человек выкидывался из жизни тогда. Ну и так далее, и тому подобное. Вот в течение года мы еще больше сбили. То есть я видел его еще человеческую сторону.
Я умоляю тебя, взгляни на все это, как истинный друг. Ты способна на жертву. Будь моим другом, отпусти меня.
Ты так увлечен?
Ты знаешь, меня манит к ней. Манит. Быть может, это не то, что мне нужно.
Любовь провинциальной девочки, как мало ты себя знаешь.
Да-да, ты знаешь, иногда люди спят на ходу. Так я... Так вот я говорю с тобой, сам сплю и будто вижу ее во сне. Мы овладели сладкие, дивные мечты. Отпусти. Нет, я тебя умоляю.
Нет, 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 нет. Я обыкновенная женщина. Со мной нельзя говорить так. Не мучай меня, Борис, мне страшно.
Если захочешь, ты же можешь быть необыкновенной. Любовь юная, прелестная, поэтическая, носящая в мир грез. На земле только она одна может дать счастье. Ты знаешь, такой любви я не испытал еще. В молодости все было некогда. Я бивал пороги редакции, боролся с нуждой. Но теперь пришла эта любовь, манит. Господи, какой же смысл бежать от нее?
Ты сошел с ума.
Пусть.
Все говорили, сегодня мучит.
Не понимает. Не хочет понять.
Поработать с Ефремом почти 30 лет. Там это одно. С Ефросом мы поработали там 3 года, 4 года. Но счастлив. Это моя мечта. Вот то, что то мечта. Вот она сбылась, она осуществилась. Печать была поставлена. Понимаешь, вот если говорить уже о мечте, я же видел, как работал, ну, в свое время, когда по гастролям, когда приезжал Роберт Стуро. Я же видел «Кавказский меловой круг». Я видел, как Ромас Чехвазе, что он делал на сцене. И как он Ричарда играл в Малом театре. Я забыть не могу просто. Ну, эх, я мечтал, ну, не Ричарда сыграть, а поработать с Робертом Стуро. Они все разные. Ефремов, Эфрос, Стуруа. Эх, я со Станогом не поработал. Ну, могу говорить, но какая-то компенсация своего рода за счет чего-то, за счет тех людей, которых я, с которыми я поработал, не, грубо говоря, не за счет, а благодаря которым я стал еще, может быть, в чем-то чуть-чуть лучше. Ну, вот Роберт Стуро, это школа, это величайшая школа. Я сыграл Шейлока, я сыграл Крэпа, причем по настоянию Роберта Стурова, Не моя мечта была. Наоборот, Робику, Робик, что хочешь, то и делай. Что? Долго переписывались, долго думал, долго созванивались. Поэтому вот это счастье. Связанное с театром и цитра, это мое второе дыхание. Потому что то богатство ролей, которые я испытал и в МХАТе, и в кино, и вдруг благодаря этому театру я сыграл и Шекспира, и Короля убил, и тебе скажу, просто это счастье, может быть. Просто это не каждый даже представляет, что это такое. И Беккета сыграть. Как он это сделал, как я это, как мы репетировали. Это ни один режиссер даже сейчас представить себе не может, что вся репетиция, последняя запись крэпа сводилась, ну, процентов 80 этих репетиций сводилось к тому, что мы взяли роман Беккета «Молой», и читали его. Роберту Стуро принесли вот такие 5 томов англо-русский словарь. Он знает английский. Сидела с нами переводчица Аня. Чудная наша переводчица. И я читал по-русски «Молой», главу за главой. Или правильно говорю? В общем, подряд, так назовем. И Роберт читал на английском языке, Аня читала на английском, и сравнивали слова еще, точно ли переведено. Нам хотелось еще понять язык. Я не читал до этого «Молой», за который он получил Нобелевскую премию. Я не читал, я был потрясен просто. Мы многое оттуда внесли в наш спектакль, последняя запись крэпа. Все наши рассуждения крэпа, у меня есть несколько вопросов. Это все из книги «Молой». У меня есть несколько вопросов богословского характера. Долго ли нам ждать еще пришествия Антихриста? Чем занимался Господь до сотворения мира? Зачала ли Мария через ухо, как утверждает блаженный Августин? Действительно ли, что значит ирландская клятва? Ну, это, ну, и смешно, и грустно, и трагично. Потрясающе.
Действительно ли, что по субботам муки Иуды прекращаются? Попала ли моя мать на небеса? Птица-вдовушка, попаду ли я на небеса? Попаду ли я на небеса? Да. И чем бы мне заняться до прихода смерти?
Я еще счастлив в том, что здесь появляются и звездочки, и звезды уже здесь появляются. Это долгое воспитание, значит, как цветок. Переставляется, чтобы на солнце, в тень, поливать, еще щупать листочки, чего там завяло, чего не завяло, землю трогать и так далее. Я хочу сказать, что независимо от того, кто будет дальше здесь работать, мне бы хотелось, чтобы это потрясающее великое название «Цитара», «Бесконечные движения» и так далее, и тому подобное, и прочее, что театр не имеет и никогда не будет иметь, и театр никогда не будет иметь остановки, театр всегда будет развиваться, и всегда будет жить, и всегда будет в этом движении и падать, и возвышаться, и... Но будет искать и формы, и содержание. Это эцетера. Это такое, знаешь, не остановишь. Это вот, раз это родилось когда-то, это никогда не остановится. Вот это название, мне бы хотелось, чтобы человек, который здесь всегда вот потом, естественно, работал, он понимал, что это потрясающее название. Все мы хотим художественность, все мы хотим образность, все мы хотим драматическое, все мы хотим комедийное, все мы хотим... Но то, что это должно как в мозжечок, вот в чип войти в тебя, это театр, в котором все возможно. Все возможно. Я всегда повторяю и своим актерам, и... Я всегда учил студентов. В театре все возможно. Все зависит только от твоего вкуса, воспитания, твоих каких-то нравственных или безнравственных твоих положений. Но в театре все возможно. Поэтому для меня это очень дорогое вот само название, вот честно тебе скажу, очень дорогое. И все думают, что это цитера, французская, латынь, древнейшая латынь. И так далее, и тому подобное, и прочее. Фиксации не может быть. Как на сцене, мы не можем зафиксировать, что мы сегодня сыграли, и ту же роль мы играем завтра. Мы уже по-другому играем.
Все, все хорошо. Вот все значит быть королем.
Ой, так.
И тепло. Ты чего? Не надо. Ты чего? Неудобно, ты что? Неудобно. Не надо.
Ну давай займемся.
Не надо.
Давай займемся.
Нет. Давай займемся лучше реформами. Оно интересно. Я здесь стану посередине, как живая цитадель. А вы все выстроитесь вокруг меня. Меня не видно, девушка. Я хочу вам дать добрый совет. Зарядите свои ружья таким количеством пуль, какой в них влезет. Ибо 8 пулями можно убить 8 или 9 русских. А эти 8 или 9 уже не смогут нам досаждать.
Ваши приказания будут выполнены сегодня.
Здорово! Теперь мы победим. А где русские?
Возможно, мои лучшие годы прошли, когда была еще надежда на счастье. Но я бы не хотел их вернуть. Нет. Теперь, когда во мне всполохи этого огня, я бы не хотел их вернуть. Нет.
И именно поэтому что мы живем в прекрасном и очаровательном мире, чаша моего терпения переполнилась.
Может быть, многим открываться и не надо моим качествам. Потому что, может быть, они и не очень приятны. Может быть, они не очень... Да, правда, правда. Это плохо, когда человек полностью раскрыт. Это тоже, опять-таки, загадки нет. И какая-то аура какая-то уходит. Я думаю, даже жена, даже дети не должны знать о твоих... некоторых вещах. Я говорю, некоторых вещах не в смысле ты чего-то скрываешь, а некоторых твоих внутренних вещах. Ты не должен... Да, ты должен быть в гневе, если ты в гневе, если ты... Но ты не... Все-таки есть какие-то уздечки, которые как бы сказать, сдерживают тебя все-таки. И ты понимаешь, если ты распустишься, ты будешь не... Человек... Мы часть животного мира, и давай не будем строить иллюзии, что мы во всем совестливы, благородны и так далее. Вся история человечества подтверждает, что мы далеки от совершенства. Но это тоже есть своего рода воспитание. Сам себя воспитываешь. Ты же понимаешь. Да, мне тяжело, но я не обязан ребенку все рассказать. Даже если он очень взрослый. Да, мне тяжело, но я не обязан. Даже если близкие люди там по работе или по жизни, жене, там, я не обязан рассказывать. Это есть своего рода мужество даже. Такое воспитание мужества. Об этом думать, может быть, не надо. Об этом... Вот сейчас я совестлив, сейчас я благороден. Как я там на меня смотрю? Я благороден, по-моему, да? По-моему, я благороден. А что же совесть не говорит во мне? Значит, заговорила. Как тебе не стыд? Вот заговорила совесть. Она, ну, это, как бы сказать, должно возникать само собой. Это само собой должно возникать. В силу, опять-таки, впечатлений, родителей, жизни, опыта, ну и так далее, и тому подобное. Твоих, опять-таки, духовных учителей, твоих встреч, твоих любимых. Это должно возникать.
Господи, милостивый Господи, как немного нужен для счастья. Сидеть уютно и тепло в таком вагоне, пить чай у лампы, беседовать о хорошем со случайным попутчиком и уезжать навсегда, насовсем, чтобы не тянулась следом эта бессмысленная череда лет и поступков. Господи, теперь я знаю, наверное, достаточно один раз предать, один раз солгать тому, во что верил, что любил, уже не выбраться из цепи предательства, уже не выбраться. Ой, Господи, Господи, милостивый Господи, спаси мне и помилуй, укрепи мне и направь.
Знаешь, я в свое время поражался, как уже это сыграл, и это сыграл. Слушайте, я забыть не могу, как свой среди чужих. Там роль-то, вот, с Гулькин нос. И текст. Там Никита Михалков во многом просто решил, как и другие роли, так честно говоря.
Ну да, замечательно про наше российское кино сказано. Все мы звери в дикой роще, все плюем друг другу в ощи. А, вот уж истина.
Да нет. Вот я на свою жизнь никому зла не делал.
Извини.
Ну что, худеть надо? Ты не желал. А вот вы, между прочим, с пленкой, меня просто зарезали. Зарезали. Вот так.
Сам Яковлевич, а я рад, что у нас пленки нет. Во-первых, нам снимать нечего.
Ну?
И не для кого.
Опять?
А что я сказал? А что я сказал? Я ничего не сказал. Я ничего.
Кому раба любви, кому допрос, кому механическое, кому Чичиков, кому мертвые души, я имею в виду, кому, я не знаю, там, здрасте, ваша тетя, кому прохиндиада, бла-бла-бла-бла. Боюсь, я сейчас что-нибудь вот забуду, понимаешь, а вот, вот я называл, а не назвал Эзоп, например. Эзоп в свое время прошел по стране так, что просто все остальное было забыто.
Александр Александрович.
Александр Александрович. Александр Александрович. Отметим этот день, Александр Александрович.
Перестаньте. Перестаньте, как вам не стыдно? Вы талантливый человек, у вас нет врагов. У вас все... Немедленно.
Пожалуйста.
Спасибо. Дорогой мой друг, только бездарности нет врагов. Сколько их у Горького, у Вахтангова. Сколько их было у Чехова, наконец. Вы знаете, надоело быть умным. Надоело.
В общем, все умные стали. Ну что? Мы тебя будем уважать. Да. Я буду уважать. Ведь меня все уважают. Вот ты мне скажи, меня можно уважать?
Можно?
А в чем разговор-то, Петь? Я же говорю, личность не твоя знакомая.
Ну, посмотри, на кого ты стал похож?
На кого?
Я видел итальянский фильм, очень смешной, Мастрояни, там Мастрояни играет, и Софи Лорен, никогда не видел его, и он, там, мафиози они играют, очень смешно, и один другому говорит, по телефону он берет, и чтобы его не узнали голос, он в полицию звонит, и чтобы он не притворяется таким, он говорит, я хочу сказать, что... Это, оказывается, действительно меняет. Вот, когда я говорю об эстаде, я говорю, дело в том, что... Дело в том, что... Я могу гордиться, с одной стороны, что Союз театральных деятелей, вот, особенно в последние годы, это действительно... Вот... общественные организации, если так муторно говорить, но это действительно общественная организация, на которую можно положиться. И членом которого вот этого, знаете, как вы, член английского клуба, член такого-то клуба. Понимаете, это также почетно быть и членом Союза театральных деятелей.
Как он вошел в свою должность? Как он ее понимает? Да, нужно желать вот побольше вот таких руководителей.
Это трудно на это решиться, взять такое, знаешь, махину. А все-таки вспоминаю Михаила Александровича Ульянова, который меня рекомендовал, меня попросил, меня уговорил. И я могу и перед его памятью отчитаться, что... Ему не было бы стыдно. Я думаю, да. Какие бы успехи не имел актер, эта профессия очень нервная. Очень. Очень нервная, так назовем. Нет, нехорошо говорить. Жестокая, тяжелая, нервная. Она нервная работа. Вот здесь должен признаться, что у меня хорошая семья. Поэтому вот и все. Поэтому, опять-таки, если зритель понимает, что такое нервная профессия, а тыл надежный, то это в каком-то смысле наступает какой-то баланс, какой-то, ну, не скажу, равновесие, понимаешь, это слишком идеально.
Тонкое, что ли, ощущение течения времени и изменяемости. В искусстве, в частности. Каждое мгновение есть переходное мгновение. Ни одно из мгновений ни в жизни, ни в искусстве не есть статика. Хватит.
Лучше всего, когда в искусстве чего-то домогаются, что-то отстаивают, за что-то борются, спорят, побеждают или, напротив, остаются побежденными.
За театр.